Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста. Мы обсуждаем такую сложную тему, как единство христиан, единство в церкви, единство между людьми, что мы под этим понимаем, чем это отличается от такого равнодушного благодушия по отношению ко всем и ко всему. А вот вы уже дважды произнесли слово «тональность». Угу. Важно не только, что мы говорим, как мы говорим, вернее, не только, что мы говорим, но и еще в какой тональности говорим и находимся. Ну, если угодно, в каком духе, но только духе с маленькой буквы, скажем так, в данном случае это слово употребляю. То есть, вот я тоже замечал в последнее время, что намного проще найти общий язык с теми людьми, с которыми ты даже, может быть, не совпадаешь в оценках, но совпадаешь в тональности. Вот есть, как мне кажется, такая деструктивная тональность возмущения, осуждения, порицания. И даже если, в общем, порицаешь человеком одни и те же вещи, как-то грустно становится вот, разговаривать, вообще уныние накатывает. А есть такая какая-то созидательная тональность ответственности, заботы, включенности, которая не подразумевает такого патетичного «я осуждаю», а какую-то нормальную жизнедеятельность, причем могут быть разные взгляды, но вот тональность одинаковая. С таким человеком как-то хорошо и радостно рядом, вот если в тональность впадаешь. Что вы об этом думаете?
Об этом сказал еще в свое время апостол Павел, что, обращаясь к нам, христиан, что вы должны буквально быть дружелюбными, то есть в духе какой-то доброты свидетельствовать об истине. Ни в коем случае мы не должны быть такими, да, вот людьми, которые и здесь истина, и там истина. Вот о том, о чем Алла сказал, там игуменизм. У нас очень боятся этого слова. Игуменизм. Страшное что-то такое. Вот, почти что такое, граничащее с коронавирусом. Дело в том, что когда человек говорит, что я люблю там, всех женщин, скорее всего, он не любит никого. Когда человек говорит, я верю во все веры, вот, во все религии, мне все религии кажутся там, правильными, он, значит, вообще ни во что не верит, потому что он так и не определился, так он для себя и не решил. Просто решил этот вопрос оставить без четкого определения. Я не говорю, что хороший, плохой, это не оценочное суждение, а я говорю, как вот оно, вот именно даже с точки зрения психологической. И поэтому очень важно, да, свидетельствовать об истине и говорить, я верую в Господа Иисуса Христа, я верую так, как свидетельствует об этом апостолы, как семь вселенских соборов, там, как написано в Нике о Цареградском символе веры и так далее. Тональность. То, о чем сказал Костя, да?
Ну, какое-то дружелюбие. Вы сказали первым.
Ну, и я сказал. Ну, а мы с Костей, как имеющие музыкальное образование, не можем обойтись без музыкальных терминов. Важно, да, попасть в тональность, потому что если ты играешь в одной тональности, там, до мажоре, вдруг кто-то в фа-миноре начал играть, ну, там, это не...
Ну, это еще красивый пример приводит. Минорная субдоминанта, это, в принципе,
очень... Ну, еще более-менее, да. А бывает вообще вот просто наезжает друг на друга и сразу, ну, какофония. То же самое, когда вот человек выходит с крестом, такой весь добрый, вот, да, и начинает, ну, просто ругаться. Вот святейший патриарх Кирилл в свое время, очень мне понравилось, он прямо так вот четко задел такую проблему про церковную проповедь. Как-то сказал на собрании московского духовенства, что священник, который выходит на амвон, начинает вот, обличение. Это одно из любимых приемов во время проповеди, начать обличать современные пороки и так далее, и так далее.
Ой, да.
Это просто хлебом не корми. И он говорит, что вот эти бесконечные, вот эти патетика, бесконечное обличение и так далее, они очень быстро людей отталкивают, утомляют. Но в целом, плюс-минус, мы знаем, там, что такое хорошо, что такое плохо. Вопрос, как мы можем найти себя, как мы можем найти себя в словах Евангелия, как мы можем эти слова Евангелия применить в свою жизнь, насколько священник готов поставить себя в ряды вместе с другими верующими людьми, что вот вы тут, знаете, опоздали на службу, вы предаетесь сластолюбию, разврату, вы там... Мне один раз казначей наш нашего храма заметил, а случайно там что-то в какое-то время сказал «вы». Он говорит, батюшка, не вы, а мы. Не вас, а нас. В этом случае вас. И это очень правильно. Я всегда на проповеди говорю, что мы с вами. Да нельзя, чтобы священник отделял себя от своей паствы. Это просто даже как-то невоспитанно. И поэтому, конечно, нужно выбрать правильную тональность. И когда мы говорим о грехе, не надо говорить, да, там, что вот, ну, все-таки вот это грех. Да, тем более, это мой любимый грех, поэтому к нему отнесемся по сдержанию. Просто вот эта форма бесконечного обличения, она выдает внутренний мир самого человека. Вот вы правильно очень, Кость, заметили про созидание. Некоторые люди объединяются вот в кружок ненависти. Мы будем ненавидеть вот тех, а мы вот будем ненавидеть вот тех, мы будем пинать вот этих, будем залезать в прошлое и бесконечно тыкать в ошибки там, кого-то в прошлом нашего государства или в прошлом общественной истории. А кто-то, давайте, может, что-нибудь сделаем. Вот я очень уважаю этих людей, которые там собираются вместе, давайте там облагородим территорию вокруг нашего дома, давайте там проведем субботник, давайте вместе в храме у нас вон облупилась краска на фасаде. Давайте вместе поможем, купим краску, поставим леса, покрасим, там батюшка нам скажет, что где надо правильно сделать. Ну, давайте что-нибудь созидать, ну, в конце концов. Критиковать у нас вот это любимое, посидеть, покритиковать, как все плохо, все не такие, как мы. И вот это единство, оно рассыпается.
Так оно рассыпается не только на личностном уровне, оно вообще рассыпается. Вот посмотрите, если сначала шло движение от имперской идеи римской, которая объединяла политические народы, потом началась имперская идея византийская, то есть это такое духовное единение народов. К чему все пришло? К идее глобализации и к тому, что все воюют друг против друга. И православные народы воюют с православными, и католики воюют с католиками, и все вот это единство непонятно, откуда его брать. Если люди, которые, в принципе, причащаются от одной чаши, после этого берут в руки оружие и стреляют друг в друга, о каком единстве мы говорим?
Не надо преувеличивать, опять же, возможности людей, верующих в плане определения там, политических процессов, курсов и так далее, так далее. Даже в нашей стране, которая 70 лет там сохранялась, конечно, христианство, и были люди верующие, как-то все это там принесли, слава богу, передали. Но очень часто решение о каких-то глобальных процессах, там религиозной подоплеки вообще никакой нет. Там выгода, какие-то глобальные, глобалистические интересы каких-то корпораций, какие-то логистические моменты, какие-то олигархи, что-то там.
А как же воля Божья?
Ну, воля Божья в том, чтобы помочь, чтобы злая воля человеческая не уничтожила этот мир раньше времени и как-то помочь людям доброй воле не погибнуть здесь. Понимаете, Христос сказал: «Вы свет миру». То есть и первоначально мы по мысли Христа, христиан не должно было быть очень много. Ну, в том плане, что это не такая история. Даже те, кто будут называться христианами, не факт, что это прямо вот христиане. Не все люди, я, может, открою секрет, люди крещенные в курсе вообще, то, что Иисус Христос что-то там учил, какие-то заповеди давал. Ну, там они знают, что вроде там что-то освящать надо на Пасху, там куда-то что-то вкусное съесть. В некоторых странах, которые называют себя христианскими, в Австралии, допустим, я видел фотографии из магазина на Пасху, ну, там вообще красота. То есть там кролики, яйца, наклеечки. Easter. Вообще никакого упоминания о Христе. Вообще, от слова совсем. Просто праздник яиц и кролик. Пасха. Поэтому не стоит удивляться потом, что действительно скорее христиане — это то вот как соль, которая должна удерживать мир от гниения. То есть, может, этих людей не будет очень много, но они будут давать определенный пример, освещать перед собой, показывать. Знаете, если хотя бы один совестливый человек находится в обществе, то это уже имеет колоссальное значение. Вот я всегда люблю приводить пример из книги «Отец Арсений». Понятное дело, что это собирательный образ, там сразу нескольких священников там приводит пример. Где-то там исторически не всегда там подтверждаются какие-то отдельные фрагменты этой книги. Тем не менее, она очень интересна и типична для того времени, потому что подтверждается из других сведений, там, из житий новомучеников. И там вот описано как раз то, что вот священник попадает в барак, и вокруг него уголовники, люди, которые там многие имеют очень серьезные преступления за душой, и вот мат-перемат, какие-то драки, жестокость, смерть, голод и так далее, и так далее. И вот просто наличие одного вот этого священника в бараке, насколько она меняет вообще все, все вокруг, как преображается мир вокруг этого человека. Ну, то, о чем в свое время говорил там и Серафим Саровский, что «Сти же дух мирен, и вокруг тебя спасутся люди». И это важная история, поэтому не надо гнаться за массовостью, что вот мы, да, сейчас вот, если вот все абсолютно, вот мы сейчас там всех покрестим, всех там вот рядами определим как христиан, что сразу все проблемы исчезнут. Ну, человек может вполне носить крест, тем не менее в своей логике действовать в первую очередь в корыстных интересах и, знаете... Как говорил Достоевский, что русский мужик, он тем и интересен, что прежде чем убить, там, зарубить кого-то, он встанет перед иконой, перекрестится, а потом уже зарубит. Так что это скорее, знаете, может быть, дополнительная ответственность, что ли, или дополнительная тяжесть, отягчающие обстоятельства. Мне кажется, что мы должны об этом не забывать. И я когда веду беседы перед крещением, я говорю, помимо того, что мы станем христианами, это восторг, это огромнейшая возможность, это радость огромная, как и брак. Это большая радость. Но так это огромнейшая ответственность. И о тебе будут судить, о церкви. Вот по мне, по вам. По-любому человек, который носит на себе крест, судит о церкви. Как апостол Павел говорит, не дай Бог, из-за вас имя Божие будет хулиться перед язычниками. Поэтому на нас большая там миссия, огромнейшая ответственность, чтобы действительно являть свет миру. А свет — это в первую очередь ну какое-то тепло. Я вот люблю в последнее время лампочки вставлять именно теплого света, а не холодного света. Вот очень хорошо было бы, чтобы мы как-то вот давали какое-то тепло в свое время. Если вспоминать уже такие эпические вещи, князь Владимир, там, когда отправлял послов, они говорят, в Ватикане все там здорово, вот западное христианство, там величественно, но там холодно как-то. Вот эта готика вся. Говорит, холодно. А в Византии тепло. Как-то так вот.
Климат хороший.
Ну, приняли их еще как-то, вот это богослужение христианство. Ну, как-то, не знаю. У нас, вот, мы на этом можем выиграть. Сейчас очень большой запрос на доброту. У нас еще климат такой достаточно суровый. У нас поэтому люди русские такие достаточно, особенно если поехать куда-нибудь на север, там они, когда холодно, там не располагает особо, что там обниматься со всеми.
Тут недавно было на заседании кафедры одной, философская, там молодая студентка, совсем юная, такую вещь сказала. Вот где, вот почему я люблю русскую философию? В том месте, где у западной мысли строгость, у русской мысли любовь. Угу. Мне очень понравилось. Мне кажется, это вот то, о чем вы говорите в каком-то смысле.
Да, мы можем это использовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, мы все как-то сводим разговор на наше родное человеческое. Мне как-то все время хочется вывести на немножко другой уровень. Я позволю себе процитировать митрополита Антония Сурожского. Он о единстве во Христе писал так. «Единство, которое разрушил человек, восстановить может только Бог. Критерии его слишком высоки, мерки его не человеческие, а Божьи. Такое единство – тайна по природе, чудо по существу. Христианское единство нельзя определить в категориях содружества, сообщества. Это не совместность, это единство. Да будут они едины, как и мы едино, обращался Господь в своей последней молитве к Отцу. Две воли управляют историей. Воля Божья, всемогущая, которая может создать все из ничего и обновить обветшавшее. И воля человека, слабая, не способная создать и обновить, но обладающая страшной силой воспротивиться воле Божьей. Она может разрушить, но не может воссоздать. И человек может только переломить себя и молиться». И мы это сделаем, будем молиться Богу, чтобы Его воля восстановила наше вселенское единство. Но, как говорит святой Ефрем Сирин, не заключай молитву свою в слова, но преврати в молитву всю свою жизнь. Угу. Вот такие высокие планки ставит нам митрополит Антоний
Слуцкий. Абсолютно с Владыкой Антонием согласен, и что тут мы можем только совпасть. Ну, то есть думать, что мы такие вот классные, хорошие ребята, сейчас создадим сообщество, как он говорит, вот хороших людей, да. У нас же не просто сообщество хороших людей, это можно вообще не ходить в церковь. Полно-полно и фондов каких-то социальных, и просто люди собираются и помогают там бездомным.
Волонтеры.
Волонтеры. Замечательно, что такие люди есть. То есть это же церковь не только про социальную деятельность. Конечно, это очень важно, и у нас целый отдел есть, и это очень, очень важное направление деятельности. Но не основное и уж, конечно, не определяющее. Потому что церковь, в первую очередь, про Христа. И единство во Христе может быть достигнуто только благодаря вере во Христа и просьбе. То есть человек просит Господа совпасть, попасть если хотите, линию воли Божией, да, и промысла Божьего. Потому что у нас, конечно, наша злая воля, она бесконечно нас выдергивает из вот этой колеи, для нас радостной и счастливой, и так, нас шатает, мотает. Поэтому, безусловно, для того, чтобы христианин исполнил заповедь о единстве с другими людьми, он должен быть един с Богом. Это такое многовекторное движение. Человек, когда приближается к Богу, становится ближе к Богу, он становится ближе к другим людям. Мы вот собираемся в храме не только для того, чтобы быть с Богом. Некоторые, знаете, приходят так вот, мне вообще неинтересно, кто там стоит рядом со мной, какие-то люди, там, мамашки вот эти с детьми орущими, у меня это вообще все. Я тут пришел с Богу помолиться, вот меня Бог интересует, а вы все как бы так не очень. И человек думает, что вот он так вот исключительные какие-то свои с Богом строит отношения. Причем это действительно так, что каждый человек строит отношения с Богом. Но для этого не нужно приходить в храм. Для этого достаточно в пещере где-то молиться или в квартире своей однокомнатной. Мы приходим в храм для того, чтобы в том числе стать ближе к людям. Это очень важно помнить. То есть мы именно вот с этими людьми. Конечно, нам хочется иногда сказать, что, Господи, а дай нам других, пожалуйста, прихожан, чтобы они вот были какие-то все причесанные, в платочках, без косметики, или наоборот, все с косметикой, и вот без детей, или с детьми, но которые будут стоять, аки святые на иконах, и не шелохнуться. Вот. То есть вот такие у нас проблемы, да. Поэтому если мы достигли хоть какого-то единства с Господом Богом своим, то есть у нас вот есть желание смотреть на мир глазами Христа, говорить с другими людьми словами Христа. Я тут говорю даже не только в виде формы, потому что словеса такие благочестивые и вот добрые, мы вот все умеем говорить, а вот чтобы эти слова еще стали былью и действительно просто слова любви из уст наших вылетали. Вот это скорее для нас принципиально важно. Да, тогда мы через единство с Богом, через исполнение заповедей Божьих можем достигнуть единства с другими людьми. Причем это может произойти даже без нашей вот какой-то конкретной задачи. Сегодня я хочу стать единым со всеми христианами. Ты просто подобрее будь, ты увидишь, как люди просто, они начинают, да...
К тебе потянутся.
К тебе потянутся, как вообще по-другому люди воспринимают. Просто это важная история, что люди пытаются изменить других. Это скорее про какую-то собственную неполноценность, про желание спасательства. Я пойду всех спасать. Вот все они же все не знают, как вообще жить и что делать. А я сейчас пойду им всем расскажу, и вот сразу начнется счастье. Я всем сейчас заставлю быть счастливыми. А ты просто возьми свои диоптрии, настрой правильно. Как ты, очки надень, ты забыл, другие надел. Не солнечные одень, а нормальные, которые тебе исправят зрение. Ты перестанешь в людях видеть зло, перестанешь в первую очередь обращать внимание на недостатки, которых все, у всех они есть. Просто начнешь видеть в людях доброе. Я говорю еще раз, смотреть на людей глазами Христа.
Вот есть такое у психологов понятие «безоценочное приятие». Ну, надо разбираться, что это такое, но какой-то вот ближайший смысл его — это вот когда мама или папа к ребенку относится в первую очередь не на оценки смотрит, а на самого ребенка. Uh-huh. А оценки — это уже другое, это безоценочное приятие. Сначала принял безоценочно, потом можно и там с оценками разобраться в школьными. А вот мне всегда казалось, что это очень что-то близкое христианскому неосуждению. Или даже вот словам апостола Павла «я себя не сужу и никого не сужу». А и возникает вопрос, ну а как же это, вот как, ну как-то же надо, вот какие-то критерии есть. А у апостола Павла продолжение: «Судья мне Христос». Вот Христос только судит, весь суд отдали ему. И тогда, возможно, вот если в жизни, в обществе, не знаю, в семье, с друзьями, в церкви суд отдаешь Христу, суд остается, но на Христа, то тогда и самому как-то проще практиковать это безоценочное приятие. Вот я прав? Что вы об этом думаете?
Я не прав? Я вот готов подписаться, потому что я только недавно об этом думал, что мне иногда тяжело, на меня действуют все равно какие-то свои собственные стереотипы, вкусы. То есть мне вот нравится определенный стиль одежды, допустим. Или то, как вот должна девушка одеваться. Или там вот как она должна выглядеть. У меня есть какие-то вкусы там на музыку. И мне приятно разговаривать с человеком, который такие же вкусы, как у меня. И мне хотелось бы, да, там, допустим, чтобы человек, вот он пришел в храм, вот он говорил или там выглядел, или что-то делал вот именно так. Мне так удобнее. Мне так комфортнее. Но это, опять же, не про любовь и не про христианство. Это просто мне так удобно. И уметь принимать людей вот так, как Христос принимал. Он же не требовал там вот именно тем, чтобы от рыбаков вот этих, которые пошли за ним, чтобы от них не пахло рыбой. Он же не сказал им: идите сначала помойтесь. От вас вот рыбы, ну вот кто был, я просто был в порту, и вот этот запах, где ловят рыбу, он просто непередаваемый, шафран. Очень тяжело привыкнуть. То есть он не сказал: идите там, да, вот и сначала получите образование хотя бы, Петр.
Семинарию закончите,
да,
православную.
Семинарию, а потом со мной вот пойдете вместе, я вам что-то скажу. То есть вот это, да, умение принять человека, да, посидеть с ним. Да, эта девушка пришла, у нее ногти накрашены черным, волосы красным, она выглядит как, да, пришла с какого-то рок-концерта. Но она пришла к Христу, у нее
а вот
есть
вся
запрос.
Проблематика, которую вы говорите, она вот на ваших глазах реально сохраняется в храме?
Сейчас меньше, уже сейчас меньше, но тем не менее, эта проблематика сохраняется в том числе и во мне. То есть я вижу лицеприятие внутри себя. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Понятно. Я понимаю, что есть люди, которые даже не, ну, может, не рассуждают, у них нет самоанализа. А самоанализ – это одно из важнейших вообще. Это не только психология. Вот для христианина самоанализ – это очень важная история. Назовите по-другому. Там, взглядом внутрь себя, рефлексии или еще как-то. Но человек должен увидеть, что мне мешает принимать других людей моя гордыня. Самый страшный грех. Мать всех остальных грехов. Гордость вот эта и предубеждение, как у Остина. Вот. И она не позволяет нам нормально общаться с другими людьми. Причем, даже, знаете, я привел такой специальный случай там, вот, с красными волосами, там, черными ногтями. А иногда бывает даже по-другому. Просто человек пришел, который там, говорит, что тебе не нравится, или так, как тебе не нравится. Он может слишком громко говорить, или слишком тихо. Он может говорить, там у него какой-то значок принадлежности другой партии. Или еще что-то. А вот все вот именно эти раздражают, там, я не знаю, представители зеленых. Там, вот они свою эко-повестку гнут, там ты думаешь, да зачем здесь у нас там важнее гораздо какие-то проблемы есть. Но ты отнесись к человеку по-другому, ты его выслушай хотя бы, Господи. Что ты сразу, вот это у нас сразу поменять, сделать собеседника удобным для себя. Это не про любовь, это про свой комфорт, про это эгоизм. Я хочу, чтобы мне было комфортно с тобой общаться, поэтому тебе придется вот взять и для того, чтобы быть для меня комфортным, себя поломать, отрезать руку, там, часть ноги, вот как бы ты станешь вот более-менее для меня приемлемым. Я вот так в таком формате готов с тобой общаться. Это, ну, ужасно, это, да, такой вид такого маленького фашизма. То есть человек, он готов принимать только одной формы людей. Вот я своим детям объяснял, когда в школе преподавал, говорю, что вот у нас есть вот кружочек, а люди, они звездочки. И нам для того, чтобы вот эти звездочки поместились в наш кружочек, нужно срезать все их лучики. А там кровь, ну там кровеносная система. И там, когда вы отрезаете эти лучики для того, чтобы он впихнулся в ваш кружочек, то там кровь идет. Вам самим-то не больно? Вы как-то позволите людям... Может, вы кружочек свой расширите до таких размеров, что эти звездочки начнут заходить? Это же важная история.
Да, интересно. Образ яркий.
Но, отец Николай, вот вы говорите, что христианин не может снять свой христианский наряд, выходя из храма. все, о чем мы сейчас говорили, относится к нашей жизни внутри христианской церкви.
Ну, почему? Это относится и к магазину, и к МФЦ, и дома, когда вы пришли, кушаете суп вместе с детьми.
Да, замечательно. Это все наша частная жизнь. Ну, можно даже сказать, интимная жизнь. Наше отношение к окружающим в данный конкретный момент нас людям, наше внутреннее состояние. Но мы же, помимо всего прочего, участвуем еще и в социальных процессах, и в политических процессах. Хотим мы этого или не хотим. Мы находимся внутри потока истории. Пока мы живы, мы очень редко бываем выключены из него. И там мы тоже должны оставаться христианами. Но как? У нас наша повседневная жизнь порой ставит перед нами такие вопросы, на которые у нас нет ответа. Кроме молитвы никакого другого ответа нет.
Но у нас не должны быть ответа на все вопросы. Мы что с вами? Иоанн Креститель, который был пророком и таинником Божьим. Это у него всех ответов не было. Или что мы, кто мы такие, чтобы у нас были прям вот... Потрясешь кубик, и там сразу высвечивается ответ, там, да или нет. Просто у нас есть очень важное для нас преимущество, у христиан, я имею в виду. Христос говорит, я есть путь, это дорога. Христианство — это определенный путь. В Дидахе так и определяется, что там была теория двух путей. Вот, то есть путь Христа. Вот ты идешь по этому пути, да, естественно, на этом пути возникают и разбойники, и там депутаты с агитплакатами, и возникает и необходимость там в магазин зайти и в отпуск поехать. Но ты идешь по пути Христа, и если ты, в принципе, верен вот этому пути, куда бы тебя ни завело, ты поймешь, да, платить налоги, это вполне соответствует, это не, для меня не является какой-то проблемой. Скорее наоборот, это вопрос такой совести уже, человеческих отношений. Соблюдать закон, ну а как по-другому строить отношения? Если ты не соблюдаешь закон там, гражданский, как ты будешь соблюдать? Закон более серьезный, закон Божий. Это же все как... Прежде чем стать христианином, нужно стать человеком, как было сказано. Поэтому тут для христианина многие вещи... Почему в Евангелии, допустим, нету вот... каких-то таких, когда мы говорим, что в Евангелии есть ответ на все вопросы, это правда, на все принципиальные вопросы. Но там нету вот дословной инструкции, да, как правильно ездить на машине, допустим. Ну, нету, я вот недавно перечитывал, Евангелие не нашел. Там были упоминания про колесницы, но в целом правила дорожного движения там не описаны. Можно ли красить ногти или нельзя? Что, за какую партию можно голосовать, за какую нельзя? Там нету об этом. Там даются важнейшие принципы пути. Вот нужно им соответствовать. А все остальное для тебя станет понятным. Походу. И ты 100% будешь ошибаться. Это вот к бабке не ходи. Будешь, зацепишься где-нибудь за репейник, где-то ударишься. Вот у меня сын маленький, он не может вообще пройти где-нибудь, чтобы ни обо что-нибудь не удариться, не споткнуться, не упасть, и коленки себе... У него все локти, все колени, все разбиты. Счастлив? Невозможно. То есть у каждого человека есть вот это право на ошибку. Мы все христиане будем ошибаться. Нужно успокоиться, смириться. Со смирением говорить, Господи, пожалуйста, помоги мне. Главное, чтобы не расшибиться насмерть. Каждый раз меня вылечи, исцели, приложи мне пластырь и помоги мне дальше идти по вот этой дороге за тобой, Господи, чтобы я за тобой вошел в твое небесное царство.
Лучших слов для завершения нашего сегодняшнего разговора не найти. Спасибо огромное. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».